Здравствуйте. Давайте будем начинать. Есть ли вопросы по нашему прошлому занятию? Трудоголик сродни алкоголикам и шопоголикам? Если это тоже зависимость, то как с ней бороться? Да. Сродни. Может быть, причины немножко другие, но суть одна и та же. Трудоголики – это люди, спасающиеся от уныния. Вспомните наше занятие, посвященное этой страсти, страсть уныния. Человек не может находиться в этом состоянии тоски. Человек должен обязательно получать удовлетворение от того, что он живет постоянно. И если этого нет, то тогда человеческая жизнь становится невыносимой. А человек в состоянии безбожия, он на это обречен. Он как бы предоставлен сам себе. Он боится этого одиночества. Вот мы все говорим, что страхи, которые принимают характер неврозов и так далее. Да, человек в состоянии безбожия обречен на то, чтобы бояться. Бояться одиночества. Бояться предоставленности самому себе. Потому что это равносильно предоставленности своим страстям. Человек грешный. И первая страсть, которая, с которой человек встречается лицом к лицу, это пустота. Это адская пустота. Вот это вот. Уныние. И человек не может в этом состоянии находиться, он будет что-то делать, он будет от нее бежать. И одним из вариантов такого бегства является трудовая активность. Когда человек много и с удовольствием трудится. И он даже сам себя называет трудоголиком. Как бы в противовес алкоголику, шопоголику, там, я не знаю, там, наркоману и еще какому-нибудь. Человеку чем-то одержимым. Он думает, что если он трудоголик, то это состояние противоположное каким-то разрушительным зависимостям. Да нет, это то же самое. И когда мы видим, пытаемся вникнуть, а чем занимаются эти люди, то понимаем, что если и есть в этом какая-то польза, то ну, ему самому, там, его семье, там, деньги. Ну, может быть, там карьера, там другая страсть подключается, гордыня, тщеславие, карьерный рост, добиться какого-то положения. Деньги перестают интересовать. Хочется власти, влиять, гордыня, любоначалие. Ну, а там все страсти в гости к нам. Вот Ксения говорит, праздность тоже плохо. Да. Совершенно верно. Когда человек в праздности находится, тут тоже он предоставлен своим страстям. И тут какая-то страсть, если не загруженность какой-нибудь работой с утра до вечера, то какая-то другая страсть обязательно вылезет. Вот если посмотреть на то, как живет сейчас городское население, вот у нас в Екатеринбурге, те, кто трудится в каких-то государственных или частных структурах, в бизнес-структурах, многие из них работают, ну, даже вот так с огоньком и проявляют недюжинную активность. Но когда вот с такими людьми встречаешься в кабинете на консультации и пытаешься выяснить, а ради чего он всем этим занимался, он говорит, а чтобы в отпуск съездить. Нужно работать так, чтобы были деньги на отпуск. Если это рядовой какой-то служащий там, ну, или средний какой-то состав там, с семьей. Ну или одному. И чтобы при этом тебя не уволили и не понизили тебе зарплату. И он говорит, я жил от отпуска до отпуска. И вот вся моя активность, она была оправдана и подогрета перспективой оторваться. Видели, как наши отдыхают? В Турции. Я видел. Вот поэтому, конечно, если человек христианин, если у него есть другая мотивация трудиться, то он, конечно, тоже трудится много. Православный христианин – это труженик. Но его труд облагорожен, его верой в Бога. Это не бегство от уныния. Это осознание своего долга – трудиться. И не столько для себя, сколько для своих близких. Труд православного христианина – это всегда жертва ради другого человека. Мужик обеспечивает свою семью, жену и детей. Жена занимается воспитанием детей. Поэтому трудиться – это святая обязанность мужчины. Много трудиться. Не ради отпуска, а ради любви к ближним, заботы о них. Это совсем другая история, это совсем другая жизнь и совсем другая судьба и у этого человека, и у народа, и у страны. Вот. А бороться с этим точно так же, как вот мы боремся и с алкоголизмом, и с шопоголизмом. Надо менять парадигму жизни. Надо подниматься на духовный уровень жизни. Нужно жить общением с Богом в церкви. Тогда в жизни появится смысл. Смысл появится у всего, что человек делает. У всего, что он умеет делать. На что он способен. И его профессиональные качества, и таланты, природные дарования, все это будет востребовано, но это все будет полезно и ему, и окружающим. Тогда работа не ради отпуска, а ради чего-то более серьезного и более высокого, значимого. Труд – это знаете, дело святое. Это исполнение заповеди. В поте лица добывать хлеб свой насущный. Ну ладно, давайте будем продолжать двигаться по символу веры. Сегодня у нас с вами очень важное занятие. Хотя я, по-моему, каждый раз это говорю. Перед каждым занятием, да? Мы сегодня с вами будем выяснять, как Бог нас спас. В прошлый раз мы с вами выясняли, от чего. А сегодня будем пытаться понять, как. Потому что здесь тоже очень много недоразумений. Нам самое главное избавиться от всяких суеверий на эту тему. Потому что мы хоть и христиане, и носим на себе нательный крест с распятым Господом Иисусом Христом, но далеко не все правильно понимают эту символику. Итак, для того, чтобы спасти род человеческий, Богу нужно было самому стать человеком. Нужно было прямо войти в тот мир, где жили люди, человеком, и даже разделить их судьбу. Мы вот с вами привыкаем к нашей падшей природе и считаем, что многое из того, что у нас есть, ну, это нормально, естественно, так и должно быть. То, что нам нужно есть, пить, мыться, Нам нужно вообще какую-то гигиену соблюдать. Надо обустраивать свои жилища. Вообще заботиться о том, чтобы прожить. Вот здесь, каждый день, с утра до вечера. Мы болеем. У нас кариес, зубы болят. У нас бывает несварение желудка, расстройство. Ну и много всяких неприятностей. И вот это все Бог добровольно на себя взял. Бог. Чтобы у него были вот такие же проблемы, как у нас. Но при этом он-то не просто человек, а Бог. И ему всю жизнь свою, пока он жил здесь, как человек, приходилось видеть свое падшее создание. Вот что они с собой делают? Не оттуда, не со своего небесного престола сверху, видя каждого насквозь. Нет, а прямо вот сидя с ними или возлегая с ними за одним столом, вкушая с ними одну пищу, слушая все глупости и мерзости, которые они говорят, в том числе и в его адрес, видеть, чему люди радуются, живя здесь, и считают, что это радость. Чем люди превозносятся, за что они друг друга хвалят и принимают похвалу друг у друга. Вот смотрите на весь, на все это безумие, на этот сумасшедший дом, в который люди себя сами поместили. И терпеливо ждать, когда исполнится полнота времен, чтобы спасти их всех. Мы с вами только в одном месте в Евангелии читаем, как Христос говорит: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». А вот если попытаться понять его, что он переживал, глядя на свое создание, то, наверное, он это повторял постоянно. Постоянно. «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». И вот с этой точки зрения становятся понятными слова его первосвященнической молитвы. Как он за погибающий род человеческий молился? Помните Евангелие от Иоанна? Чтобы Господь, несмотря ни на что, Бог Отец, несмотря ни на что, ради Него, ради Христа, Христа ради, все это покрыл. И где я буду, там я хочу, чтобы и они были. Они ничего не понимают, они совершенно бестолковые. Они даже не знают, кто я. Они так и не поняли. Но все равно, прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. Ну а как это возможно? Вот что нужно было ему сделать такое, чтобы потом это стало нашим достоянием, и благодаря этому мы смогли бы, несмотря ни на что, несмотря ни на какую степень нашего падения, озверения и даже осатанения, мы все-таки получили бы шанс на спасение. А ему нужно было умереть на кресте. Добровольно. Самому пойти на смерть. И как человек умереть. И не просто так, от несчастного случая. Ну или там от самоубийства. А так, чтобы быть всеми преданным, чтобы все его бросили, все оставили. Остаться одному, непонятым, оклеветанным, оплеванным, ошельмованным, избитым до полусмерти, а потом еще прибитым руками своих же созданий, людей, любимых, ко кресту, и там 3 часа на жаре висеть, изъедаемый мухами и другими насекомыми, и задыхаясь, и страдая от жажды, медленно помирать в страшных муках. Ну хорошо, вот это произошло. И что изменилось-то? Люди стали лучше? Что показывает последние 2000 лет нашей истории человеческой после распятия Христа? Принципиально природа человека изменилась? Нет. Человек каким падшим, грешным, склонным к злу был, таким и остался. Да нет, человек не изменился. Не для того, чтобы человек по какому-то волшебному принципу, который бы вот вдруг раз и здесь образовался на земле, стал рождаться другим, новым, преображенным, безгрешным, святым, забыв про все земное и устремясь только к небесному, жить только общением с Богом, то есть ангельской жизнью, чтобы люди еще здесь, во плоти, превратились в ангелов. Ну и немножко просто подождали, когда совершенная жизнь для них после смерти откроется. А так они уже здесь. И счастливы вполне, и все прекрасно понимают, и все знают. И живут постоянной благодарностью Богу за то, что Он сделал для них 2000 лет назад. Вот переживая это как свое самое главное событие в жизни, его собственной жизни. Да нету этого. Мы видим, что всегда, во все времена, за эти 2000 лет, большая часть населения Земли не понимала, не знала и не хотела знать того, что сделал Бог ради спасения рода человеческого. Не нас изменить нужно было ему, а изменить человеческую природу в себе самом. Добровольная смерть на кресте – это необходимое условие для того, чтобы человечество Христа достигло совершенства. Чтобы он, как человек, стал абсолютно совершенным. Представляете? Вот каково православное вероучение? С чем связано совершенство? С чем связана величайшая слава человеческая? С невинными страданиями. Он как человек был совершенно безгрешен. И добровольно сам, нисколько не сопротивляясь, а даже наоборот, когда Петр вынул меч и отсек ухо слуге первосвященника, Малху, Христос сказал: засунь обратно, кто взял меч от меча и погибнет. Или ты думаешь, у меня нет возможности самому за себя постоять? Ты думаешь, если бы это было неугодно Богу, сейчас не пришло бы 12 легионов ангелов, чтобы меня защитить? Нет, так должно было случиться. Сын человеческий идет, как написано о нем. Он должен быть предан, должен быть унижен, оскорблен до предела. Он должен перенести максимум страданий и унижений, которые могут выпасть на долю человека здесь на земле. А потом еще и умереть самой мучительной смертью. Ни за что. Вот самое главное. Ни за что. Вот то, что нас всегда возмущает, когда нам приходится страдать ни за что, как нам кажется. За что мне это? Почему мне? Почему, в чем я виноват? А что я такого сделал? Мы от этого бежим, как от огня. А Христос Помните, как в третьем члене символа веры говорится? Нас ради человека и нашего ради спасения. И это тоже. Вот то, как он страдал, и мучился и умирал, это тоже нас ради человека и нашего ради спасения. Чтобы мы, видя, как он мучился и умирал, понимали, что вот это причина величайшей славы человеческой. Чтобы мы этого не боялись, не бегали от этого. Чтобы не считали мы это позором. Чтобы мы не считали себя неудачниками. Или, как сейчас принято говорить, в подъездах он любит писать, особенно в нашем, в лифте. Федя лох. Ну, то есть неудачник. Что не делает, ничего не получается. Бестолковый, потому что хочет в жизни устроиться поудобнее, а ничего не получается. Все впустую. И все, что предшествовало вот этому спасительному, самому главному спасительному действию Бога, оно все такое же. Оно все вообще не укладывается в наше представление о нормальной человеческой жизни. У него, как у человека, не было ни дома, ни жены, ни детей, ни денег, ни положения в обществе. Хотя там некоторые называли его учитель, но меньшая часть считали его учителем по-настоящему, а себя учениками. А большая часть называли его так, как потом римские воины называли его царем иудейским. Радуйся, царь иудейский. Они же его царем-то не считали. Это он себя называл царем, и они над ним подтрунивали. Сейчас мы тебе покажем, какой ты царь. Да он был никто. Он был бомж. Как человек. Для нас с вами это позор. Это жизнь не состоялась. Если моя жизнь увенчалась тем, что у меня ничего нет, как у всех нормальных людей, значит все. Все пропало. И мне остается только отчаяться, думать, наверное, о том, как покончить с собой. Ну или куда-нибудь уходить, куда глаза глядят. Жизнь не состоялась, не получилась. Но это ты еще жив. А если тебя при этом, при всем еще и принародно обвинят в том, в чем ты не виноват. Ну ни с того ни с сего. Вот ты там, ты бомж, лежишь там у себя в картонной коробке, ночью приходят, тебя арестовали, ОМОН. Привезли быстренько, тебе предъявили обвинение в том, что ты вообще никогда не делал. Ты никого не убивал, тебе приписали убийство. Ну или там еще какое-то преступление. А еще, не дай бог, какую-нибудь, знаете, попытку государственного переворота. Тебе. И нашли свидетели, которые сказали, да, вот это он. И быстренько раз тебя приговорили к смертной казни. А до этого еще дали тебе, ну, в качестве такого, знаете, что ли, дополнительного испытания, подвесили тебя как бы в зависимость от человеческой воли слабой. Вот там есть человек, Понтий Пилат, это он решит. Казнить тебя или миловать. И вот мы бы перед этим человеком трепетали. Заступись за меня. У тебя власть есть. Отпустить меня. Или казнить меня. Отпусти меня, пожалуйста, как в Евангелии от Булгакова. В «Мастере и Маргарите». Отпусти меня, добрый человек. Вот это чисто дьявольский вариант. Чтобы Христос начал просить о пощаде. Дьявол этого очень хотел, чтобы он, его человечество надломилось, чтобы оно стало таким же, как у нас. Но этого, к счастью, не произошло. Так вот, если бы это с нами произошло, ну, и вот мы с вами перед казнью. Нас бы еще и избили перед казнью. Мы бы истекали кровью. А потом, и некому заступиться. Вот нас ведут на казнь, заступиться некому, мы никому не нужны. Вот во всем этом мире до нас нет никому дела. И те, кто нас сейчас казнит, получат удовлетворение, порадуются. Может, там найдется где-то несколько человек, которые будут сожалеть. Говорит, так вроде ничего был, мужик, хороший. И все, а потом забудут, как будто нас и не было. Хуже не придумаешь. Вот так, по большому счету, мы говорим, какая вот глупая, бездарная жизнь. Что жил, что не жил. Вот вы знаете, если бы не то, о чем мы сейчас с вами говорим, про Христа, не его смерть, благодаря которой мы все спаслись, то, вероятно, и про него так же бы сказали. Да, хороший был человек, умный, исцелял, некоторых даже воскрешал. Жалко. Это тогда еще, вскоре после его смерти. А сейчас бы даже вообще никто о нем не вспомнил. Что, в Иудее было мало распятий? Да там десятками распинали людей. Причем распятие — это же не еврейское изобретение. Это римляне придумали. И если где-то на подвластной Риму территории есть какие-то подозрения на нелояльность режиму, там будут обязательно кресты с распятыми на них людьми. Это нормально. Для империи, которая заботится о государственном благе, это нормально. Бунтовщиков, подстрекателей, беглых рабов, вот те, кто нарушает порядок, рецидивистов. Ну вот как бы сейчас у нас, вот сегодня Дума у нас принимала закон, педофилов, распинать без всяких разговоров. И Иудея в этом смысле была очень неспокойной территорией. Римляне прекрасно знали, что иудеи римскую власть ненавидят. Они не признают власти кесаря, римского императора. Римляне знали, что евреи превозносятся перед всеми народами, в том числе и перед римлянами. И римлян тоже не считают людьми. Людьми, если считают, то людьми второго сорта. Римляне хорошо изучили культуру иудейскую и знали, чего ждут иудеи. Конечно, для римлян это было смешно, чтобы такое копеечное государство мечтало о господстве мировом, о всемирном царстве Израиля и о том, чтобы подчинить себе все народы, в том числе и римлян. Но тем не менее, это была и государственная идеология, и на этом было замешано самосознание каждого иудея, даже ребенка. Поэтому в Иудее стояли кресты, и преступников распинали. И даже там традиция такая сложилась, что предавать казни по закону может только наместник римского императора. Это его прерогатива. Это даже не доверяли самим иудеям. Только с его санкцией это можно было делать. И для Понтия Пилата, как и для другого прокуратора иудеи или прокуратора в любой другой провинции, утвердить смертный приговор — это как ноги об ковер вытереть. 10 человек на распятии, 10, 20, 20. А будет другое настроение — не отдаст на распятие. Это его воля, его власть. Так вот, если Христос был просто человек, то тогда это было обычное распятие, обычная казнь, привычная для всех, ничего особенного. Ну, двоих ведь с ним распяли. Но про судьбу одного мы знаем, и то, кто знает-то, кто Евангелие читает. А кто Евангелие не читает, тот и не знает. Потому что в одном из Евангелий написано, что они оба поносили Христа. Если другое Евангелие не прочитать, то да, мы даже и мы считаем, что они оба одной участи удостоились. И можно про них не вспоминать. А раз мы прочитали другое Евангелие, другого евангелиста, и узнали, что один из них все-таки повел себя по-другому, хотя вначале тоже поносил Христа, а потом изменил свое поведение на противоположное, мы сейчас его изображаем на иконах, этого благоразумного разбойника, и молимся ему, чтобы он о нас помолился там, потому что мы знаем точно, что он с Христом вместе. Причем первый из всех людей удостоился Царствия Небесного. Нет, Христос не был просто человек. Христос был Бог. И вот ему как человеку, вернее даже не так, ему как личности, в которой соединились две природы, божественная и человеческая, в одном лице, Иисус Христос. В нем должно было произойти вот это восполнение всего, всех недостатков человеческой природы. Вот все, что с нами сделал грех, может быть восполнено только вот такими страданиями, которые выпали на его долю. И вы думаете, что физические страдания, вот, о которых мы читаем в Евангелии, которые сейчас, вот если просто описать последовательно то, что с ним происходило, когда его предал Иуда, вот все последующие эти вот события перед казнью и сама казнь, это волосы дымом встают. И нам кажется, что это и есть самое страшное. Нет. Когда Христос уже висел на кресте, он как человек, посмотрите, сколько было у него достоинства, мужества, терпения, что он даже молился за тех, кто его распинал. И ему даже было дело до того, который был распят справа. Он даже его интересами пожил, вися на кресте какое-то время. А вот потом наступил такой момент, когда, как многим кажется, его человечество не выдержало, оно сломалось. По нашим представлениям, оно должно было сломаться гораздо раньше, там еще где-то, когда только он получил первую пощечину на Синедрионе, перед Синедрионом. Нет, на кресте, в самом конце, перед смертью. Он, когда уже все думали, что он умер, вдруг поднял голову, глаза к небу, и не просто сказал, а крикнул. И крикнул так, что вот на арамейском языке это прямо в Евангелие вошло, без перевода. «Или-или лама савахвани». «Господи, Господи, для чего ты меня оставил?» Это я сейчас сказал, а представьте себе, как это мог крикнуть человек, висящий на кресте. А что случилось? Почему крикнул? Да вот это случилось. Его Бог оставил. Бог Отец. Ведь ему Бог Отец послал как человеку максимум страданий, которые могут выпасть на долю человека здесь, на земле. Казалось бы, ну куда еще больше-то? Он уже все, уже висит, уже живого места на теле нет, он весь в крови, он истекает кровью. Нет, некоторым кажется, что он уже не дышит. Че, еще мало, что ли? Он уже все, полумертвый. Да это даже не самое страшное, оказывается. Потому что все, что было до этого момента, пока он крикнул, Христос спокойно терпел. Он не просил о пощаде, он молчал. Он все переносил молча, с достоинством. Он знал, что с ним Отец. Он всегда переживал Бога присутствие в своей жизни, как человек, в отличие от нас. И это придавало ему и разума, и воли, и терпения, и мужества все переносить. Все, не только казнь, не только вот этот последний, финальный этап его жизни. Всю жизнь видеть и смотреть на свое творение, в каком состоянии он находится, и терпеть. У нас даже есть разные мнения по поводу того, про кого Христос говорит в присутствии учеников и отца бесноватого юноши. «О род неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас, доколе еще буду с вами?» Это он кому? Ученикам? Ведь отец-то бесноватого жалуется на учеников и говорит, я их просил, они не смогли изгнать беса. Ты, если что, можешь, помоги нам. И тут Христос говорит, о, род неверный и развращенный, доколе еще буду с вами, доколе буду терпеть вас. Ну, казалось бы, про учеников, правда? Вот кто-то говорит про бесов, что это к людям не относится. Вот, а есть человек, который считает, что про этого бесноватого, сколько тебя терпеть еще с твоими конвульсиями и пеной изо рта? Терпеть. Все время терпеть приходилось людей. А что остается делать? Ну, Бога, просвещенной личности человеческой, что еще остается делать? Да только терпеть. Да еще любить, как он любил. Это ж как надо было любить. Чтобы даже вот мысли у него не возникло, чтобы на кого-то обидеться. За все, что ему пришлось от людей вытерпеть. Ну, если ты Богом просвещенная личность, ну какая может быть обида? Ну на кого обижаться? Это же несчастное создание. Как апостол Павел говорит, вся тварь стенает и мучается до ныне. Всех жалко. Всех хочется любить, жалеть, помочь. Если ты, конечно, имеешь какое-то отношение к тому, кто так любит, к Богу, то ты сам это переживаешь. Так вот, оказывается, для человека нормального, а Христос был образцом, кристально чистым образцом человека, без изъянов. Самое невыносимое страдание – это остаться без Бога. То есть не телесное и не душевное, а духовное. Когда вот был Бог во мне, я знал, как он говорил, не свою волю я пришел творить, но волю пославшего меня. Не я это делаю, Отец делает. Я делаю только то, что угодно Отцу. От себя ничего не говорю и не делаю. Во, какая степень Бога присутствия. Слушаем Христа, а на самом деле это он или не он, или это Отец? Это Отец, Бог Отец, устами человеческими с нами разговаривает. Когда он произносил 9 заповедей блаженства. И это само по себе для человека источник уверенности, жизненных сил. Источник всего, что позволяет человеку здесь жить. Все это видеть, осознавать и при этом не сойти с ума, а наоборот. Еще находить в себе силы жить интересами этих людей, помогать им. И вот этого не стало. Это сделал свободно, осознанно, намеренно Бог Отец по отношению к своему Сыну Единородному. Он его оставил на кресте одного, как человека, висеть. И вот для нормального человека это как раз невыносимо. Все можно вытерпеть. Любое предательство, любые невинные страдания, любую клевету. А вот это нельзя. Это для человека нормального невыносимо. А у нас с вами все наоборот. Вот он нормальный, а мы? У нас от кого-то, у кого-то отродясь не было ощущения Бога присутствия. И мы даже в этом никогда не нуждались. И плевать хотели на это все. Мы были атеистами. Да и сейчас, собственно говоря, похвастаться тем, что какое-то там богоприсутствие в нашей жизни. Если мы после причастия идем, ругаемся с близкими людьми. Это кто уже ругается? Христос, которого мы в себя приняли только что? Что? Да нет. Там его место уже кто-то другой занял. Не успели до дома дойти. И, конечно, в такой полноте пережить присутствие Бога в своей жизни никому, конечно, кроме Христа, и невозможно. Наши грехи делают нас настолько духовно бесчувственными, что даже если мы и живем христианской жизнью, подлинной, внутренней, и то бывают периоды, когда нам хочется взвыть. А есть ли ты, Господи, на свете-то? Может, и нет тебя? Так вот, мы можем не чувствовать присутствие Бога в своей жизни и не кричим. Нормально, нам хорошо. Вот это само по себе должно нам с вами указывать на то, что действительно другого способа нас спасти нет. Мы неисправимы. Если вот Христос нормальный, мы абсолютно ненормальные. Мы тяжело больные. Знаете, как говорят, есть такая расхожая присказка. Господи, как все запущено. Вот если на нас посмотреть более-менее просветленным взглядом, ничего другого не скажешь. Как все запущено. Одна надежда только на Бога. Если мы не такие, как Христос, то у нас нет шансов. Потому что, забегая вперед, скажу, воскреснуть и оказаться там, рядом с Богом, можно только вот так, как Христос. Вот пройдя вот такой жизненный путь. Так вот, он в одном из Евангелий, там есть такие слова, которые произнес Христос, вися на кресте. Совершилось, в руки твои предаю дух мой, и испустил дух. Совершилось. То есть было не полное, а теперь сверхом. Полнота человеческой жизни. Идеальная, чистая человеческая природа. Очищенная и облагороженная до совершенства. Только на кресте. Невинно страдая. До смерти. Иначе никак. Так это он в себе сделал. Бог прекрасно понимает, что нам этого, нам до этого не дойти. Никогда. Если нам только кто-то скажет, что один из наших 12 друзей что-то там такое плохое про меня где-то сказал, или даже помыслил, все, да я тут же обижусь. Я тут же пойду и буду выяснять отношения, или, не дай бог, там начну что-то уже сам против него затевать. И все. Дальше уже ничего не нужно. Так вот, в себе он сделал человеческую природу совершенной, чтобы мы с вами могли этим воспользоваться. Тоже забегая вперед, скажу. Вот, потому что это, если я этого не скажу, ответ на вопрос, как нас Бог спас, мы сегодня не получим. Он нам раздает себя. Вот такого, каким он стал после смерти, во всей полноте. Всю свою и человеческую, и божественную природу, которая в нем, в одном, в его личности соединилась. Он нам раздает так, как это доступно даже ребенку. Вот капризному, истеричному. Вот младенца приносят на причастие. И он там, тут где-то я, не помню, где-то я видел такую сцену. А, в Ивановской, вот здесь, на раннюю литургию попал. Там какой-то мужчина, не знаю, отец, может, или дядя, мальчишка уже, наверное, лет 8, попытался на причастие. Тот, видимо, исповедался, ну и надо причаститься. И он попытался его довести до чаши. Тот, как только ближе 5 метров к чаше его подводят, он начинает сопротивляться, врываться, выскальзывать там из рук, падать. Этот дядя его поднимает, тащит опять туда, он опять вырывается, начинает орать, отворачивается. Священник говорит: нет, давайте, лучше потом, не надо. Они делают круг, отходят подальше, чем 5 метров, он успокаивается, стоит, смотрит туда, в сторону чаши, с любопытством. Этот мужичок его опять тащит за руку, уже с какой-то женщиной вдвоем. Вот, ну, как бы, чтобы сила побольше была его дотащить. А все равно не получается. И они опять вот до чаши, до самой уже дотащили, а он там отвернулся, развернулся, и так чуть ли не вверх головой уже. Священник говорит: нет, сегодня не надо, давайте в следующий раз. А иногда так вот младенца какого-нибудь, который вообще ничего не понимает, на руках его главное правильно положить, чтобы он не натворил чего-нибудь там. А священнику обмануть его. Там дьякон иногда там, или алтарник, нос зажмет тут, а рот открыл, хоп, туда. То есть, понимаете, это состояние рода человеческого такое. Думаете, взрослые лучше, что ли? Или взрослые что-то больше понимают в том, что происходит? Да нет. Спасение наше – это величайшая тайна. Мы ее, пока живем здесь на земле, никогда не познаем, не разгадаем. Это невозможно нам понять. Мы можем этим пользоваться даром. Потому что Бог это сделал из любви к нам и максимально упростил нам наше спасение. Он не требует от нас того, на что он пошел сам. Мы же не боги. В нас божественная человеческая природа не соединилась пока. Ну, так, если соединяется в таинстве причастия и в других таинствах, то мы видим, как наша падшая человеческая природа, как она все сминает, как она избавляется от божественного присутствия в нас и предпочитает общаться с бесами. Мы же это видим. Нет, поэтому он и не возлагал на нас бремена неудобоносимые, в чем он упрекал фарисеев и книжников, и первосвященников. Он нам дал самый простой способ. И это дало повод западным христианам даже решить, что и все. все, он все сделал. Мы ничего сделать больше не можем. Поэтому он, и надо просто славить и славить Бога все время. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя всю дорогу. И все. А во всем остальном, все остальное время свободное, вот, которое остается от как бы вот, благодарности Богу, надо заниматься земными делами. Вот, и мы получили европейскую цивилизацию с вами, в том виде, в каком она сейчас есть. С безудержным научно-техническим прогрессом, который сам по себе, конечно, обнаруживает колоссальные способности, заложенные Богом в человека. Но с другой стороны, а зачем это все? Христос ведь не для этого умирал на кресте. Чтобы мы создали себе максимальный комфорт. Вот представьте себе, чем закончилась христианская цивилизация в Европе. Чем закончилась европейская цивилизация, некогда христианская. Христос показал, в чем подлинная человеческая слава, для чего человек рождается на земле. Вот образец человеческой жизни. Перед нами, у нас на груди, распятый, голый, абсолютно прибитый гвоздями ко кресту, осмеянный и оплеванный. У каждого будет свой крест, обязательно. Без страданий никак, нам не измениться. Нам не стать лучше без страданий. И если мы Христовы, если мы себя называем христианами, то мы тогда обязательно должны быть готовыми к тому, чтобы понести свой крестик маленький. Символ того настоящего подлинного креста, человеческого, не деревянного, на котором его распяли, а человеческого креста, то есть судьбы человека. Вот финальный этап, который мы на себе носим, на груди. Нам это никак. Мы только вот на себе это носим, как некий идеал, абсолютно недостижимый для нас, жизни человеческой, креста. Но у каждого будет свой. И у нас не будет такого креста, который будет превышать наши возможности. Бог лучше других, лучше, чем кто бы то ни было, знает наши возможности. И нам нужно будет страдать. Поэтому мы от страданий должны не бегать, но и за страданиями тоже не бегать специально. А принимать от Бога все, как должное, как положенное. Это наша судьба. Судьба – это суд Бога. Это то, что Бог о нас судил. Есть еще такое русское выражение. То, что на роду написано. То есть то, что сейчас со мной происходит, это написано еще в самом начале моего рода. И я тоже иду, как написано обо мне, как и Христос. И я все принимаю, как из руки Божьей. И за все благодарю. Молюсь только об одном. Чтобы Бог меня не оставил. Потому что я знаю, что этого даже Христос, совершенный человек, не смог вынести. А если мы с вами, называя себя христианами, решим, что Христос все это сделал не для того, чтобы мы уподобились Ему в своей жизни, чтобы мы были хоть чем-то похожи на Него, чтобы мы хоть как-то восполнили свои недостатки своими личными страданиями, болезнями, несчастьями, утратами, скорбями, унижениями, оскорблениями. А для того, чтобы наоборот у нас все было окей, чтобы у нас был максимальный комфорт, чтобы все наше имущество было застраховано, чтобы у нас была идеальная система здравоохранения, чтобы у нас была такая пенсия, как вот недавно, я не знаю, может, кто-нибудь видел из вас этот документальный фильм по телевизору. Даже это не фильм, это сюжет какой-то итоговой программе в воскресенье. Показывают двух пенсионерок. Одна наша, санкт-петербуржица, санкт-петербурженка, а другая из Канады. Она тоже в Санкт-Петербурге. И они обе пошли в магазин. И вот что может купить себе наша пенсионерка при пенсии в 10 тысяч рублей? При том, что 6 тысяч у нее уходит на лекарства. А сколько уходит на оплату квартиры? И она тратит на еду 100 рублей в день. И показывает, что она там покупает, как она смотрит, сколько стоит. Боже мой, 35 рублей. Нет, это безбожно. Разве можно такие цены? Нет. Вот ходит, выбирает. А эту пенсионерку из Канады спрашивает корреспондент: а вы смотрите на цены? Она говорит: нет, очень редко, если только покупаю то, что мне не нужно. И показывает, как она там складывает вот такой сыр. Вот знаете, сыры у нас продаются в отдельном месте, не там, где там российский какой-нибудь, голландский, а в другом месте, вырезанные такими сегментиками, там все чем-то нашпигованные, там разноцветные. Вот она, это такой, и такой, и вот полная корзина, и пошла. И нормально. Она говорит: я знала, еще когда была молодая и только начинала трудиться, свою трудовую деятельность, я знала, что моя старость будет такой. Вот именно такой, я так и знал. И то есть она к этому и стремилась. Это была цель ее жизни, чтобы у нее все было хорошо. Так вот, если мы с вами посчитаем, что мы для этого, и нам нужно жизнь обязательно во что бы то ни стало сделать именно такой, то тогда мы не христиане. И Христос распинался не для нас. Ну, мы не имеем просто к этому отношения. Мы от своего креста бежим, как от огня. У нас нет ни доверия Христу, Богу, который за нас распялся. Мы ему свою жизнь не доверяем. Мы хотим жить по-своему. В общем, живем мы по страстям. И видите, как говорит Христос: я никого не сужу, говорит Христос. Он нас не судит. Мы сами себя будем судить. Он, чтобы нас спасти, сделал все. Мы с вами, каждый человек рождается на свет после того, как это все произошло 2000 лет назад на Голгофе, для того, чтобы воспользоваться тем, что сделал Христос. Вот для этого. А иначе, помните эти евангельские слова самого Христа? Лучше бы было этому человеку не родиться? Или лучше бы ему надели на шею мельничный жернов и бросили в море? Это не Бог так вот: я ж тебе сейчас мельничный жернов. Да нет, это мы сами лучше бы себе камень на шею, лучше утопиться и не быть, чем обнаружить потом обязательно, неизбежно, что мы к тому, что сделал для нас Бог, не имеем никакого отношения. Ведь когда Христос сам говорит, как это будет происходить, Он не будет нам никаких претензий предъявлять. Он не будет говорить: а, я вас предупреждал, мерзавцы, вот так вот, а теперь вот мучайтесь. Я за вас на крест, понимаешь? Столько натерпелся из-за вас. А вы вот так вот, да, вот теперь вот получаете. Нет, Он с кротким лицом будет отворачиваться от нас и говорить, как бы извиняясь: истинно говорю, не знаю вас. Вот это, по-моему, Исаак Сирин сказал. Страшна гиена. Но даже и тысячи гиен не сравнятся с кротким лицом Господа, отворачивающегося от нас и говорящего: истинно говорю вам, не знаю вас. Нам Бог своей смертью на кресте даровал такое, о чем святые отцы говорят так, что если бы человек смог одно мгновение пережить Царствие Небесное, а потом вернуться сюда снова, одно мгновение, не секунда, секунда это раз и раз, а мгновение это так он с радостью бы согласился 1000 лет жить зарытым в яму, чтобы его живьем ели черви, чтобы еще одно мгновение через 1000 лет пережить. Вот для этого Христос ради нас пошел на смерть. А мы этим не воспользовались здесь. Можем не воспользоваться. Вот, поэтому я сегодня намеренно избежал описания крестных страданий Христа в подробностях. Это если у человека, если человек не лишен воображения, и он просто почитает Евангелие, то он все поймет и сам может это все прочувствовать. Но мы с вами должны знать, что то, что тогда произошло на Голгофе, это вершина человеческой истории. Это самое главное событие во всей мировой истории. Все, что было до распятого на кресте Господа нашего Иисуса Христа, было для этого вся история. От начала, помните, мы с вами первый член символа веры разбирали? В начале сотворил Бог небо и землю. Вот само начало было уже для того, чтобы люди своими руками распяли на кресте Бога, который их создал. Это было в замысле Бога о своем творении. И все, что происходит после этого, уже 2000 с лишним лет, это для того, чтобы люди могли к этому приобщиться. Помните, Христос сказал Петру, который возмутился, когда тот захотел вымыть ему ноги: «Да не умоешь мне ног вовек». А Христос не стал ему объяснять очень долго. Он просто знал, как Петр к нему относится. И он сказал: «Если не умою тебе ног, не будешь иметь одной части со мной». Все. Для Петра это был самый веский аргумент. И тогда он сказал: «Все, тогда не только ноги, но и руки, и голову, и всего меня мой. Лишь бы не лишиться этой части». Часть. Причастие. Счастье. Видите? Это одно и то же. Так вот, именно поэтому это вершина человеческой истории. Распятие Христа – это только вот его человечности лежит во временной плоскости. Да, это было вот тогда. Это историческое событие, которое имело место 2000 лет назад в совершенно конкретном географическом как бы местоположении, в определенной стране. Есть координаты географические этого места и временные координаты. Это что касается его человечности. Но ведь распят-то был Бог, который вне времени и вне пространства. А это значит, что распятие, оно в вечности совершается. Это событие, которое по своей значимости, оно не имеет ни начала, ни конца. Мы с вами знаем, что предвечный совет, и что творение человека начиналось: сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, которое в нашем иконописном варианте изображается как уже жертва. Уже Христос там изображен как закланный барашек, обреченный на смерть от людей. И тем не менее. Поэтому значимость этого события, она не приходящая, она не уменьшается никогда. Ведь посмотрите, но 2000 лет — это ведь не фунт изюма. И каждое поколение людей, которое рождается на свет эти 2000 лет, ну, кто-то больше, кто-то меньше, но приобщается к Евангелию. И узнает о том, как Бог спасал род человеческий. Ну, может, он что-то не понимать, но во всей полноте, но он к этому прикасается и узнает. И очень много людей, огромное количество людей, в разные эпохи исторические переживали это как самое главное событие своей жизни. Не жизни Христа, не жизни его учеников, и не жизни тех, кто его распинал, а своей жизни вот сейчас, в какую бы эпоху он ни жил. Вот это само по себе является лучшим свидетельством того, что Христос истинный Бог, что тогда распяли не только человека, но и Бога. И сейчас мы видим огромное количество людей, для которых это событие самое главное. Для нас это радость, понимаете? Вот мы носим на себе то, что у других людей, даже тех, которые называют себя христианами, вызывает ступор. Мы носим на себе изображение мертвого человека, убитого на кресте. И мы это носим как то, чем мы гордимся, принадлежностью к этому, причастностью к этому. Мы гордимся. Мало того, мы изображаем на себе крестное знамение постоянно, как только вспомним о том, что это надо делать. Почему? Да потому что мы знаем, что крест – это явление не пространственно-временное. Крест – это вещь, явление духовное, духовного порядка. Даже изображение креста оказывается для нас чрезвычайно благотворным. Вот если у кого-то из вас есть опыт преодоления страстей, вот тот знает, что такое крест, что такое крестное знамение. Вот мы имеем это и абсолютно можем этим не дорожить. Для ближайшей к нам духовной реальности крест – это самое ненавистное, что может быть. Даже западные христиане там в своей такой беллетристике там доходят до того, что там, сложи там две палки в виде креста, и вся нечистая сила разбегается. Ну, это не серьезно, это такой, знаете, уже народный фольклор. Изображение креста для дьявола и для бесов невыносимо, потому что это напоминание об их позоре, об их проигрыше. Дьявол проиграл. Крест разрушил все, что дьявол создавал. Дьявол губил род человеческий с большим успехом. У него все получалось. Крест, на котором распяли Бога, все разрушил. Поэтому даже изображение креста для дьявола невыносимо. И для бесов тоже. Христиане это знают. Знают. По собственной жизни. Интересно, вот, да, такой факт, что иудеи, не евреи, а иудеи, потому что большая часть еврейского населения земли, они не придерживаются Талмуда. Талмудического вероучения придерживается небольшая часть евреев, которые называют себя иудеями. Ветхозаветной религии как таковой вообще уже не осталось, вот, которые который застал на земле Христос. Сейчас в основном талмудический иудаизм, а это уже такой комментарий к Пятикнижию Моисея с 613 заповедями. Знаете, да, что у иудеев 613 заповедей, и их все нужно соблюдать. Так вот, иудеи не выносят изображение креста. Нельзя. Нигде. Ни при каких условиях. И когда появились международные правила дорожного движения со знаками, изображающими перекресток, ну там главная дорога и второстепенная, знаете, нет. В Израиле можно только одну дорогу. Даже если есть вторая, все равно изображать можно только одну. Плюсик, вот на компьютерной клавиатуре в Израиле нет плюсика. Буква Т. Вот такая. Это о чем говорит? Ну нарисовал бы крест, ну тебе что? Ну так уж, все, тебе же все равно, ты же в это не веришь. Нет, нельзя. Поэтому, как сказал апостол Павел, мы верим в Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Эллины – это ну, весь остальной мир. Не христиане и не иудеи. Вот для всего остального мира это просто безумие. Ну, как можно в это верить? Ну, простите. В Христа распятого. Как может Бог быть распят? Ведь Христос – это Бог. Христос по-еврейски – это Мессия или Машиах, точнее. Это тот, кого Бог пошлет, чтобы он стал царем Израиля. Я сегодня не стал, просто нет времени уже говорить о том, а почему, собственно говоря, евреи распяли-то его? Ну, чем уж он так досадил? Ну, потому же, почему ученики от него отвернулись? Почему Иуда предал? Ну, 3 года ведь он за ним ходил.
Разочарование.
Не оправдал надежд. С детства было всеми усвоено иудеями и учениками Христа тоже, что тот, кто придет, Мессия, Христос, это будет царь Израиля, который по... Вот самое точное из того, что я слышал, о том, о чем чаяли евреи, высказал православный священник, еврей, Александр Мень. Всемирное царство Израиля и фантастическое земное благоденствие. Вот. Чего ждали евреи? Должен прийти царь. И представляете, он говорил не как книжники и фарисеи, а как властимущий. О, уж не царь ли? Он не просто жалел и сострадал, а он исцелял. Причем исцелял так, что даже одна женщина просто прикоснулась. И он такой: Господи, кто ко мне прикоснулся здесь? Он даже не собирался этого делать. Она только к одежде прикоснулась и исцелилась. От кровотечения, от которого никто не мог ее исцелить. И воскрешал мертвых. И Лазаря воскресил 4-дневного. Ну, царь! Его ведь не зря как царя встречали в Иерусалиме-то. Вход Господень в Иерусалим. И пальмовые ветви, и одежды. Это что это? Это с чего ради-то? Уверовали в него, как в Сына Божьего, царство которого не от мира сего, что ли? Не-не. Он едет в Иерусалим воцаряться. Правда, как-то странно сидит, не по-царски. Не на белом коне, а на осле. Где-то они это читали. Об этом было за 500 лет до его Рождества написано у пророков, как он будет въезжать в Иерусалим. Это они его, после того, как он 5000 человек, не считая женщин и детей, накормил 2 хлебами, они его тут же хотели схватить и понести в Иерусалим, чтобы воцарить. Ну все, царь. Вот такого царя надо, который из двух хлебов раз и накормил 5000 человек. Ну вот это оно и есть. Вот так мы и будем, собственно, жить всю дорогу. У нас будет вот так всего навалом, потому что вот такой человек. И он же от них спрятался, убежал на гору. Ученикам говорит, вы на лодку садитесь, чтобы вас не трогали тоже, и уплывайте поскорее. А сам поднялся на гору. И там отсиделся в молитве. Чтобы этого не произошло. Нет, он всех разочаровал, и учеников тоже. Сыновья Зеведеевы. Перед которыми он преобразился, и они видели вместе с Петром, Яков и Иоанн, видели его преображенным в его божественном достоинстве, в присутствии Моисея и Ильи, беседующего с ними. Они потом, когда он уже им все сказал, что Сыну Человеческому предстоит быть преданным, избиту и убиту, и в третий день воскреснуть, они ему говорят, а можно мы один по правую руку твою сядем, когда ты воцаришься в Иерусалиме, в Израиле, а другой по левую? А потом он им говорит, мне нужно будет быть вознесен, я потом вам пришлю утешителя, другого утешителя, который наставит вас на всякую правду. Эти же сыновья Зеведеева, самые близкие к нему, чего говорить об остальных? Они говорят, а так не в это ли лето ты восстанавливаешь царство Израиля? Они не понимали. Они ждали, когда, ну, наконец-то он проявит себя во всемогуществе. Все ходит кругами, то придет в Иерусалим, то уйдет. Все ждали, вот сейчас он в Иерусалим, все, сейчас будет воцаряться. Он зашел, прошел в храм, разогнал миновщиков, опрокинул там все столы, всех обозвал, развернулся и тут же ушел из Иерусалима. Ну, значит, не в этот раз. Значит, наверное, в следующий раз. А потом, когда он сказал, трудно богатому войти в Царствие Небесное, легче верблюду через игольные уши, чем богатому в Царствие Небесное. А тогда насчет царства-то как земного, как без богатства-то? Земное царство и вот это благоденствие земное, оно подразумевает огромное богатство. А он говорит, что невозможно при богатстве царствия достичь. И тогда они говорят, а кто же может спастись? Он говорит, так это человеку невозможно, но не Богу, ибо Богу возможно все. Человек, а ученики абсолютно этого не поняли. О чем он сказал? И вот это не менее учеников постоянно, они там друг друга спрашивают, что это? Вот сейчас он что сказал? Это кто такой, что его и ветер, и море слушаются? Это кто такой, что его и бесы слушаются? Кто такой? А потом, когда они выяснили, что он вовсе не тот, кого они ждут, все. Вот в той толпе, которые кричали под балконом дворца Понтия Пилата, распни его, распни, множество раз. Повторяли, распни, распни, распни. Там были и те, кого он исцелял, и их родственники благодарные, и родственники тех, кого он воскрешал. Там была огромная толпа. Не тот. Обманулись. А уж Иуда-то как обманулся. Он-то, если ему повесили ящик с деньгами, значит, я кто? Значит, я министр финансов будущий. При вот этом царе. А он говорит, что ему предстоит умереть, быть распятым, воскреснуть, там что-то такое. О, нет. 3,5 года псу под хвост. Нужна компенсация какая-то, как-то хоть какое-то воздаяние должно быть за это. Да, пойду хоть предам, что ли. Все, он ему уже не нужен. Хоть какие-то деньги выручить за это, что ли. 30 серебряников. Вот, ну ладно. Времени уже много. Видите, тема такая, что можно разговаривать очень долго. И мы еще будем говорить. У нас и в следующий раз будет разговор на эту тему. Единственное, что я сегодня не сделал в самом начале, я не произнес, как то, о чем мы с вами сегодня говорили, звучит в символе веры. верую в единого Господа Иисуса Христа, распятого же за ныне при Понтии Пилате и страдавшего и погребенного. Вот первую часть этого члена символа веры мы с вами сегодня полтора часа разбирали. Вопросы, пожалуйста. Не было бы полноты страданий, понимаете?
Только поэтому.
Только страданиями можно преодолеть грех. Понимаете? Только страданиями. Апостол Павел говорит, плата за грех – смерть. Что можно?
Можно ли сочувствовать страдающим?
Не можно, а нужно. Ведь Христос, Он и сочувствовал. Он же в нашей шкуре был. И Он, как никто другой, нам сочувствовал и сострадал. Поэтому у Него и не было к нам никаких претензий. У Христа нет к человеку никаких претензий. Он лучше, чем кто бы то ни было другой, знает, что с человеком. Или, как сказано в Евангелии, Он знает, что в человеке. Мы-то не знаем. Мы, видите, как мы уже говорили, мы судим о человеке по внешности. А Он говорит, не судите по внешности, а судите судом праведным. Откуда Он возьмется этот суд праведный о человеке? Если мы с Его помощью не просветим свой взор на человека. Мы видим только вот оболочку человека. Ну вот что я вижу? Ну, вот Ксения сидит. Я вижу от человека только вот лицо и руки. Да кито это эпидермис. Уж извините, Ксения. Это же эпидермис. Все, больше ничего. А глаза еще вижу. И у всех людей так же. Мы в человеке только вот это видим. А все остальное закрыто одеждой. А что-то беремся судить о нем. Он такой сякой. Я терпеть не могу. Вот я, когда так себя ведут, я терпеть не могу. Да мы ничего о человеке не знаем. Мы о себе-то ничего не знаем. Совершенно. Какое бы у нас ни было образование, чего бы мы здесь, двигаясь по пути общечеловеческого прогресса, который был запущен европейской цивилизацией, не достигли, мы, как бы это помягче-то сказать, совершенно бестолковые. Мы ничего не понимаем абсолютно. Это очень важная часть евангельского повествования. Евангелие, видите, оно какое? Оно просто констатирует факт. И поэтому нам иногда за этой простой такой констатацией мы не видим значимости того, что там описано. А ведь это чрезвычайно важно для нас. Чего это он вдруг крикнул? Ведь это же многим богословам не дает покоя, особенно западным, которые считают, что человеку можно сейчас заниматься своими делами и не посвящать свою жизнь Богу, не жить, как Он сам говорит, Христос, в Евангелии от Иоанна. Чтобы вы уверовали в Господа Иисуса Христа и жизнь имели во имя Его. Вот для чего, понимаете, все это. Чтобы мы с вами жили во имя Его. У нас никаких других целей и интересов в жизни, если мы христиане, нет. Мы имеем только одну цель – Христос. И Он же средство. Он говорит, без Меня не можете делать ничего. Он для нас все, все во всем. И даже тогда, когда мы приходим в церковь, вроде бы как Ему помолиться, но цель-то у нас другая. Цель – выздороветь. Если болен, чтобы муж не изменял, чтобы дочка в институт поступила, чтобы жениха найти, и то 5-10, чтобы денег побольше, чтобы работу хорошую, и так далее, и так далее, и так далее. Мы, нас Христос как цель не интересует, не стоит такой цели перед нами, чтобы жить во имя Его. Но это пока. Это допустимо только на первых наших детских шагах в вере. Ну, а потом-то мы должны в вере нашей возрастать. И целеполагание-то наше должно меняться. Мы должны понимать, что все, о чем мы просили, как о самом главном, это побочный продукт. Который может быть, может не быть, это вообще не важно. Вообще не важно. Важен только Христос. Чтобы Он присутствовал в моей жизни, и не дай Бог отпасть от Него. И все. Все остальное, производное от этого, которое в нашей жизни происходит, ну, как бы само собой. Он же сам сказал, в защите прежде всего Царствия Божия и правды Его. Это он, знаете, поскромничал. Нам бы было понятнее, если бы вот он сказал так, в защите прежде всего меня, потому что я царь. Царство мое, вот оно и есть, нет мира сего. Меня в защите, потому что без меня это царство невозможно. А это все приложится вам. Верите, нет? Нет. Как это приложится? Если мы не будем об этом беспокоиться, суетиться, думать, как это лучше сделать, изобрести какие-то механизмы, схемы, алгоритмы жизни, само собой ничего не бывает. Да нет. И наша изобретательность, и наше трудолюбие, вот о котором мы говорили в начале, но вся наша жизненная активность, она только тогда имеет смысл, и только тогда она продуктивна и полезна для нас, когда у нас цель не результат нашего труда, а цель Христос. Вот как наркоман приходит в реабилитационный центр, допустим, к нам. Задача какая у него? Избавиться от наркотической зависимости. Вначале. Цель – избавиться от наркотической зависимости. Если у него цель не изменится, он так и останется наркоманом. А если в процессе реабилитации его цель поменяется, и для него главным в жизни станет Христос, то тогда он избавится от наркотической зависимости. Надежно и навсегда. Это просто побочный продукт. Само собой. Это прилагается. Это прилагательное. То, что нас так сильно заботит. Еще есть вопросы?
Скажите, Ирине,
Простите, вот там женщина. Сейчас, потом. Слушай. Вопрос такой. Может ли Бог оставить человека? Вот не Христа на кресте, а нас с вами. Простых вот таких людей. Не может. Если мы с вами говорим, что крест с распятым на нем Господом – это вершина человеческой истории, и все было для этого, и сейчас все для того, чтобы все могли имели возможность к этому приобщиться, значит, ни один человек не оставлен. Бог печется о каждом человеке. Каждого хочет спасти. Мы с вами не... Понимаете, если Бог нас оставит, от нас останется мокрое место. Мы с вами и есть, и существуем. При том, что мы атеисты, при том, что мы человеконенавистники, и со всеми нашими страстями и грехами. Вот сам факт нашего существования говорит о том, что с нами Бог. Мы не впускаем Его в свое жизненное пространство, чтобы Он нами управлял. Не разрешаем. Нам самим нравится управлять своей жизнью. А Он, как сказано в Апокалипсисе, стоит у дверей и стучит. Сей я стою у дверей сердца вашего и стучу. Кто мне отворяет, к тому я вхожу, и с тем мы вечерять будем. То есть Он здесь, Он стучится обстоятельствами нашей жизни. Когда мы на одни и те же грабли, то есть это выглядит так, знаете, как человек на грабли наступает, ему в одно и то же место грабли бьют. Это Христос стучится в нашу жизнь. Но Он же не ушел. Постучался, не открыли. А, ну все, ладно, я обиделся, я пошел. Нет, стоит и стучит всю жизнь. Если Бог нас оставит, предоставит нас тем, кто нас окружает, дьяволу и бесам, вот сейчас, допустим, это случилось бы, то тогда, не знаю, сколько дней просуществовало бы человечество. Ну, ровно столько, сколько бы просто вот понадобилось во времени людям перегрызть друг другу глотки. А последний, оставшийся в живых, который всех вокруг себя уничтожит, он покончит с собой. Вот как те свиньи, которые были богооставлены, предоставлены бесам. 2000 голов сигануло в море и там погибло. Вот поэтому нет, Бог не оставляет свое творение ни на одно мгновение. Он оставил Сына Своего Единородного, потому что так нас возлюбил. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Его, Он на Нем все это произвел. И видите, это было возможно только в отношении Его, потому что Он был не просто человек, Он был Бог. Поэтому Ему это Бог Отец и попустил, как человеку. Здесь у нас проблема с тем, чтобы соединить две природы, божественную и человеческую, в одной личности, в Иисусе Христе. Мы всегда либо сначала, либо о человечестве его думаем, и у нас возникает недоумение по поводу там, каких-то событий евангельских, либо только как о Боге. Тогда непонятно, о чем он плакал, о чем он скорбел. Душа моя скорбит смертельно, говорит. И вот здесь у нас все время мы то туда, то сюда. Вот. Но здесь надо смиренно принять вот эту непостижимость соединения двух природ, божественной и человеческой, в одной личности. Это произошло для того, чтобы в нас с вами произошло то же самое. Чтобы в нас, в нашей личности соединились две природы. Человеческая уже есть. Божественное, богоподобие наше мы утратили. Образ Божий, слава тебе Господи, есть. Так вот, мы должны с вами Христа. И только так. И то потом мы с вами узнаем, я сейчас, ну вы и так это знаете, я просто забегаю вперед, не по порядку. Духом Святым, третьим лицом Святой Троицы мы соединяемся с Христом. Христос вознесся, как мы с вами знаем, воссел одесную Отца. Оно послал нам того, благодаря кому мы с Ним соединяемся в самом тесном варианте. Когда Он внутри нас. Он в нас, мы в Нем. Христос. Всей полнотой своей божественной личности. Если нет вопросов... А, да, простите, да.
Да я хотел узнать, вот пелены, которые остались после воскресения, и плащаница, в которую был завернут Иисус Христос, это одно и то же?
Ну, судя по всему, да. Это одно и то же. Пелены?
Да.
Нет, там не так. Что такое пелены? Как оборачивали умершего в Древнем Израиле? Берется длинное такое полотно, как минимум два человеческих роста. И ширина, как минимум, ширина человеческих плеч. На одну половину, только сейчас не помню, ногами или головой к середине кладется человек, человеческое тело, а другой половины оно накрывается. И оборачивается, потом так вот заворачивается. Вот это и есть пелены. И особо еще там заворачивается верхняя часть головы, такой, как делается платок. Вот эти, этот платок был особо свитый, лежал в гробу, когда Христос воскрес. Я был в июне в Казанском соборе Санкт-Петербурга, и там вывешена копия в натуральную величину Туринской плащаницы. Вы знаете, вот когда смотришь фотографии где-то там в журналах или в книгах, это одно, но когда ты видишь ее в реальную величину с мельчайшими там деталями, это, знаете, можно целый день на самом деле смотреть и изучать. Просто вот ты видишь, вот это его тело, и можно это тело изучить по детально, особенно если знаешь строение человеческого тела. И там видно все его страдания. Так вот, если поближе особенно подойти, там посмотреть его лицо, сломанный нос, разбитая опухшая губа, щека опухшая, заплывший в кровопотеке глаз. все эти раны на теле многочисленные, все там видно. Ну ладно, еще вопросы.
Угу.
Ну вот, наконец-то кто-то спросил по делу. Раз все для того сейчас, чтобы мы имели отношение к этому событию на Голгофе, то тогда кто не имеет отношения к этому событию, тот, дескать, и все, и до свидания. И что жил, что не жил. Нет, мы не можем так думать. Мы радуемся тому, что мы имеем к этому хоть какое-то отношение, и считаем, что мы недостойны этого. Как меня Господь нашел где-то на помойке, подобрал и поставил перед своим лицом, и я узнал его, познал его, что он сделал для меня лично, это просто для меня просто фантастика. За что? Все, понимаете? Это по отношению к себе. По отношению ко всем остальным вообще мы в полном недоумении находимся. И даже не дерзаем думать, кто там что достоин, кто спасется. Кто не спасется? Мы просто, если у нас хватит с вами нашего слабого человеческого воображения, чтобы представить, насколько грандиозно вот эта смерть на кресте Бога, как она, вот эта любовь, про которую апостол Павел говорит, она все покрывает, ну всю вселенную, понимаете, покрывает. Это такое событие. Вот мы сейчас с вами говорили в историческом факте, который имеет вселенское значение и в вечности совершается. Ну, это вопрос, хотя, конечно, вопрос этот мучает всех. Мучает всех. И другие нехристиане обижаются. Что это? Как-то вообще христиане эгоисты, получается, они как-то вот присвоили себе вариант такой спасения, а все остальные, дескать, погибают. Христианин, это знаете, с чем это можно сравнить? Это когда один голодный, вернее, один нищий говорит другому, где взять хлеба. Он просто знает, где хлеба взять. А он такой же нищий. И он не просто там втихушку пошел этот хлеб есть, а он идет и говорит всем, пошли вот там. А что это там? Почему только там, у вас? С какой стати? Вот как раз у нас. Вот, поэтому мы не знаем ничего про спасение других людей. Православному не до этого. Он видит, что погибают все, и он тоже. Он себя видит и понимает, что он погибает. Он понимает, что все люди в таком же положении находятся. Все погибают. У него нет, даже не должно быть, понимаете, оно есть. К сожалению, это есть. Вот это вот наше превозношение над другими людьми. Такой христианский шовинизм, что, дескать, мы православные, вот, а все остальные инославные или иноверные, ну, а значит, и туда им дорога. Нет. Мы все разные. Вот наше христианское превозношение над другими – это чисто европейское изобретение. Для русского самосознания это вообще нетипично. Потому что именно для европейского менталитета, вот для романо-германского, характерно превозношение над другими народами. Оно в этом смысле ничуть не лучше, чем иудейское превозношение над другими народами. Варварские вот эти народы, которые стали христианскими после великого переселения в 5-6 веке, немцы, французы, там, ну, кельты, они тогда уже в своем язычестве считали себя пупом земли. И они почему пошли войной на Рим? Потому что они в Римской империи увидели, что римляне считают себя пупом земли. Как так? Не должно быть. Два пупа ведь не должно быть, правда? И они пошли и взяли Рим. И было падение западной части Римской империи со столицей в Риме. Вот, но христианство не могло не сразить их своей привлекательностью. Язычество вообще, конечно, проигрывает по всем статьям. Поэтому они все стали западными христианами, но сохранили вот это свое превозношение над другими людьми. Поэтому они потом, в конце концов, и создали общечеловеческую цивилизацию, вершиной которой является европейская, эволюцию живого мира, вершиной которой является европеец, а житель Папуа-Новой Гвинеи – это дикарь. Это еще он остановился где-то в своем развитии. И поэтому у нас есть и такое представление о христианстве, что христианство, которое свойственно европейцам, это, дескать, вершина религиозного самосознания, а все остальное – это все очень упадочно и где-то там на задворках. Так вот, ради таких людей, которые сейчас находятся в язычестве, Христос стал человеком. Ведь он сказал, что есть у меня и другие овцы, не всего двора. Он имел в виду нас, вот тех больных, хромых, под заборами, под подворотней, которых позвали потом, когда те, которые были званы изначально, отказались. Не пошли? Ну тогда давай, раз места есть, зови всех инвалидов, бомжей всех, всех забытых, убогих. Вот. А это все остальные народы, в том числе и мы.